Ты с херового на нормальный переводил?
Ну, типа того. Многозначительно смотреть друг на друга, обозначать паузу, паузу.
Ребята, у вас запланирован разговор по душам с Ройзманом, это уже было?
Пошел в трампунг ставить очередную прививку от бешенства.
Что?
Друзья, всем здравствуйте, это подкаст Get to Know Me, мы продолжаем серию совместных подкастов с The Village Екатеринбург, и в рамках которых мы будем обсуждать разные волнующие нас темы. Сегодня у нас в гостях Алексей Шахов, шеф-редактор The Village Екатеринбург, традиционно, Леша, привет.
Привет.
И Дмитрий Безуглов, переводчик и публицист. Дима, привет, очень рады видеть тебя у нас в гостях.
Привет, это взаимно. Ну, в смысле, быть у вас в гостях классно.
Сегодня мы будем разговаривать о такой теме, которая действительно, мне кажется, волнует не только нас, а и многих людей, подрастающих и не только подрастающих. Говорить мы будем об образовании и о том, что с ним вообще происходит. Для начала, наверное, объясню, как возникла идея поговорить на эту тему, попытаться разобраться в ней. В рамках наших подкастов, подкастов Get to Know Me, мы приглашали разных гостей, и практически все наши гости, ну, добрая их часть, большая, скорее даже, они все говорили, что для того, чтобы в 2018 году как-то самореализовать себя, свой творческий потенциал, развиваться. Высшее образование традиционное, в котором мы привыкли его видеть и считать, университетское, оно совсем не обязательно, и получать его не нужно, поскольку у нас есть сейчас масса других способов найти себя в этом мире, чему-то научиться, прослушать какие-то лекции, вебинары и вообще очень много-много-много всего. Таким образом, мы решили поговорить на эту тему. Если вы готовы, дорогие друзья, то мы начинаем.
Ну, я думаю, что готовы.
Они же включили этот подкаст, конечно, они готовы.
Да, для начала, наверное, мы хотели бы с Лешей и Димой послушать тебя, поскольку ты человек у нас новый, как и в рамках Get to Know Me, как и в рамках наших совместных подкастов, о тебе еще никто не слышал. Расскажи, пожалуйста, о своей связи с образованием и преподаванием, насколько я знаю. Это тоже был такой опыт.
Ну, на самом деле, связь с образованием у меня больше, чем с преподаванием. Мне кажется, что я случайно попал в ловушку вечного студента. Вообще, я поступал на философский факультет Уральского, на тот момент государственного университета, и заканчивал магистратуру уже Уральского федерального. Потом год ничего не делал и не очень хотел учиться. А, в промежутке еще я учился на школе культурной журналистики фонда ПроАрта и фонда Михаила Прохорова. Вот, потом год бездельничал, потом поехал, ну вот у меня любимая история, которую я в какой-то момент утомил всех своих друзей, поехал в Москву на первый фестиваль Outline, чтобы, в общем, уничтожать себя и слушать прекрасную музыку. С блеском выполнял эту задачу, потом пришел на стрелку на конференцию, которая там была, и обзавелся приглашением поступить в Шанинку, вот, потому что познакомился со своим будущим деканом Виктором Семеновичем Вахштайном. Вот, и поступил в Шанинку, и делал там вторую магистратуру, потом по ряду причин вернулся в Екатеринбург, и сейчас я буду заканчивать вторую магистратуру, которая началась, вот, получается, уже 4 года назад. Вот, так что с образованием у меня долгая какая-то неразрывная история. С преподаванием она меньше, и она скорее носит более неформальный характер. Обусловлено это тем, что в какой-то момент я стал очень много переводить публичных лекций, публичных событий там, в Екатеринбурге, Казани, сейчас немножко в Москве. Вот. И делая все эти штуки, каким-то образом я там перешел грань между переводом и организацией таких штук. И вот для прошлой биеннале я собирал большую конференцию, ну, на самом деле, две конференции. Вот. И для одной выставки в Ельцин-центре я сейчас сделал образовательную программу на 3 месяца. И в то же время я вел, и сейчас, возможно, вновь буду вести ридинг-семинары на базе книжного магазина «Петровский» по политической философии и на базе ГЦИ по, ну, тому, что мы очень размыто обозначили как visual studies. Вот, но это все не очень формальные и не очень такие кодифицированные практики преподавания. То есть единственный момент, когда я прям преподавал, чтобы у тебя был учебный план, журнал, отчетность и ненависть к окружающему миру, это была магистерская практика, когда я преподавал у 4-го курса философского факультета и безбожно просыпал занятия в 9 утра. Вот. И с тех пор я помню, если честно, очень мало вещей. Я помню самый успешный семинар, который случился, когда я опоздал на полчаса. Мне было очень тяжело. Ну, я совершенно не умею просыпаться рано утром. Вот. И я приехал к студентам, и я понимал, что никакие извинения не сработают, надо начать сразу с какого-то сильного жеста. Вот. Я подошел к доске и размашисто написал «Почему Руссо козел?». Вот, и у нас как-то так сразу жизнь, ну, утро у всех задалось, потому что Жан и Жак Руссо обычно так не обсуждают. Ну, то есть сразу никто не говорит, что он, в общем-то, был страшным самовлюбленным ублюдком. Вот, а так как я совсем-совсем был не выспавшийся, я радостно начал все это говорить. Вот.
Друзья, ну, я думаю, теперь вы не сомневаетесь, почему мы именно Диму сегодня позвали на разговор об образовании. Действительно, это очень большой опыт за плечами. Лёш, давай про твои связи с образованием поговорим теперь, поскольку, ну, насколько мне известно, профильного образования журналиста у тебя нет, но при этом ты занимаешь довольно высокую должность в издании. Ну, шеф-редактор всё же, это не просто там корреспондент, репортер, у тебя гораздо больше полномочий, чем могло бы быть. Расскажи, насколько тебе необходимо ли оно вообще, это образование, для того, чтобы как-то существовать в этой должности?
Ну, смотри, на начальной стадии, конечно, все это было необходимо, когда я устраивался, еще что-то, потому что, когда я закончил колледж, как бы вопрос стоял либо поступать, либо пойти и что-то делать. И почти все мои друзья на тот момент как раз закончили уже первый курс. И по общению с всеми я понял, что они просто разочаровались в этом во всем. Они поняли, что поступили не туда. И я понял, что если я сейчас все не попробую, то наверняка я тоже разочаруюсь. Я приду куда-то и не буду. Поэтому я решил пробовать. Сходил, устроился новостником в знак. Тогда неплохо поработал, получил некий опыт. Ну и так постепенно, раз за разом, прокачивался. Главным толчком был, наверное, момент, когда в Екатеринбурге появилось издание ЗКБРУ, и я такое увидел предыдущего редактора, смотрел, что он делает, и набрался наглости, написал просто гиперхамское письмо на почту московской редакции КБРУ. Я им написал то, что, ребята, будем честны, ваш редактор сейчас говно. Зато я не говно, поставьте меня. Я подумал, что, ну, я просто мог выразить, но, как оказалось, потом через 2 месяца мне пришло ответное письмо, мне звонок: Леша, мы уволили того редактора, можешь приступать.
Нормально. То есть ты дал пинок для увольнения редактора.
Да. Причем я был ошеломлен самим фактом. Вот, в срочном порядке уволился. Тогда я работал на студии с ГТРК вместе с половыми галлюцинациями. Я уволился, потому что я понял, что сейчас надо за этот шанс схватиться. И вот тогда у меня в голове зародилась идея, что надо, если мне дали эту вакансию, мне надо прокачивать себя как главный редактор. Мне надо прокачивать себя в написании текстов, их редактировании, и я начал читать всех, кто был на тот момент актуален, там Максим Ильяхов, еще с какими-то курсами, ну, вообще все, что происходило на тему журналистики, все какие-то образовательные вне студенческие мероприятия, я старался посещать, старался прокачивать себя, и, наверное, за счет этого как раз и прокачал стиль, и умудрился то, что за 3 года работы на КБРУ мы так неплохо отточили формат работы, хотя, конечно, сейчас вот, честно, у меня был год, я вот сказал бы, что относительно бездельничал даже. То есть работал на другой работе, но не сказал бы, что я стремился как-то себя там мега прокачивать. И вот сейчас, вернувшись в городскую журналистику снова с Виллажем, я снова возвращаюсь к тому, что изучаю курсы, потому что понимание о тексте, как бы, оно меняется. Вот. И мне это, ну, формально, да не мешало ни разу. То есть я говорю, вот когда у меня появился этот опыт 3 года на ИКБРУМе, когда фактически главное было посещать мероприятия, посещать образовательные мероприятия, что-то вникать и, конечно, знакомиться со всеми здесь. Остальное в плане твоего образования уже не такой важный момент был, чем можно было бы кинуться.
Я хотел буквально такую немножко ремарку, которая может, Лешин опыт немножко проиллюстрировать. Есть классный, несколько занудный, но классный кинокритик Василий Корецкий. Он вообще химик по образованию и занимался органической химией. И в какой-то момент сказал, что именно то, что он не учился в журналистике, позволило ему нормально работать с текстом, потому что ты его представляешь чуть-чуть по-другому. То есть, если мы смотрим вообще на журналистский текст как на некоторое упорядочивание информации, возможно, даже... И здесь важная поправка, я говорю не про образование вообще, а именно про журналистское образование. Оно может быть не столь обязательным. То есть, здесь еще я хотел вспомнить, был такой классный, задиристый чувак, который как доклады в кафе читал, а потом дрался с публикой и дружил с Маяковским. Вот. И они как-то дрались со всем кафе. Бродячая собака. Ну, не суть. В общем, это Шкловский. И у Шкловского есть великая книжка «Техника писательского мастерства», где он... «Техника художественного письма», где он как раз говорит, что если вы хотите о чем-то писать, то вы не должны учиться письму. Вы должны, ну, типа, жить полной жизнью и уметь какие-то очень сложные штуки. Тачку разбирать, на БТРе гонять, не знаю, там, быть врачом и делать что-то еще. Просто чем многомернее ваш опыт будет, тем лучше его будет конденсировать и переводить в письмо. И отсюда я просто хотел выйти на то, что, возможно, нам не стоит держаться такой жестко-бинарной модели, в которой, ну, либо ты получаешь образование и с ним счастлив, либо не получаешь и с ним счастлив. Мы же вполне можем говорить как раз о ситуациях постоянного дополнения. Ну, типа, у каждого из нас может быть много профессиональных идентичностей и ролей, и в какой-то из них ты начинаешь вкачиваться, и там ты понимаешь, что, например, ну, тебе надо вкачиваться здесь, и ты идешь и можешь идти на очень формальные штуки, но ты идешь туда уже осознанно. И у тебя, грубо говоря, ну, если там позволю, ну, за неимением лучшего обращусь к себе, как к примеру. Вот я представляю сейчас как переводчик, но у меня нет профильного переводческого образования. У меня та же самая штука, что у Лёши с журналистикой это. Опыт хамства и практики. То есть ты в какой-то момент говоришь, окей, я попробую. Долгое время ты находишься в положении страшного самозванца, потому что ты выходишь всякий раз, когда ты говоришь что-то в микрофон, ты такой, о, господи, здесь наверняка сидит хороший переводчик, он слушает меня, и он-то знает, что я все неверно делаю. Потом появляется хороший переводчик в зале, и наступает момент истины, он подходит и говорит, все довольно хорошо, вы где учились? Ты такой, на философском. Говорит, ты говоришь, все, класс, я выдержал. Вот, но как бы это профессиональная идентичность, которую я получил через практику. А другое дело, что я сейчас хочу пойти на высший курс переводчика, чтобы просто, ну, лучше вкачаться.
Повысить уровень.
Да, да, и через это получить какую-то дополнительную легитимацию. Вот, ну, то есть я просто хочу сказать, что в случае журналистики очень классно, когда у тебя первое образование не журналистское. И, возможно, как бы журналистское может быть, но это такой открытый вопрос. Но лучше, если первое – это вообще что-то внешнее. Вот, и там второй поинт, что... ну, как бы человек не выполняет какую-то одну миссию в своей жизни. Их, ну, довольно много, и где-то образование может пригодиться, где-то нет, где-то оно, естественно, появляется потребность в нем еще и еще.
Я точно так же сейчас собираюсь осенью поступать, но не в плане журналистики, в плане другого своего направления, экскурсоводческого, mm-hmm. вот, потому что в целом я создал свой первый маршрут, ну, который сам с нуля создал, это по карт-бланшу отводил его, погулял. В целом людям нравится, кто-то меня даже спрашивает, где я учился на это все. И я подумал, что, наверное, можно было бы вести круче, поэтому сейчас, как откроется медиаторский набор на Биеннале, хотел бы попробовать поступить и там немножко себя прокачать. Угу. Вот как человека, который будет о чем-то рассуждает. То есть перенести это немножко в уличную культуру.
Давайте все же немножечко уделим внимание конкретно университетскому образованию. Mm-hmm. Это лично мне даже интересно поговорить на эту тему, поскольку я до сих пор получаю традиционное вузовское образование по профилю журналистики. Mm-hmm. Согласен, Дима, с тобой полностью. Поступив на журфак, сделал для себя вывод, что это было в какой-то мере зря, потому что... Журналистика – это набор практических навыков, которые можно получить за рамками университета. И mm-hmm. если как раз-таки получить образование просто гуманитарное, которое будет развивать твое мышление, то есть ты будешь разбираться везде по чуть-чуть, и в литературе, и в философии, и в культурологии, и в социологии, и в политологии. Это больше, мне кажется, философия, чем журналистика. У нас тоже есть такие предметы, но все же, мне кажется, если мыслить в таком направлении, да, журналистика — это просто навык, практический навык, и сам сделал вывод, что если ты хоть как-то умеешь грамотно, логично выстроить текст, если ты хоть на каком-то примитивном уровне владеешь русским языком, то тебе прямая дорога в журналистику, если ты этого хочешь, это все развивается, это все делается. Но все же, что происходит с университетским образованием сейчас, на ваш взгляд, и почему оно начинает как-то уходить вниз, что ли? Все чаще я слышу от своих знакомых, чуть младше, чем я, что я не буду поступать в университет, потому что мне это не нужно, это глупая, тупая трата времени. Угу. И действительно, в какой-то момент даже у нас, это не секрет, создается такое ощущение, сидя на каких-то парах, и чего, вот на ваш взгляд, не хватает сейчас университетам, почему такое отношение происходит?
Okay.
Дима, наверное, вопрос больше к тебе.
Я не знаю, я бы предложил Лёше включиться, там просто да. Я твердо знаю, что если я начну сейчас говорить, я очень долго буду говорить, это может убить беседу.
Не, давай, Дима, тогда давайте Дима просто начнет, потому что у меня, я вот сейчас пытаюсь вычленить из всех каких-то представлений, взглядов, вот какие-то факты. У меня есть опыт работы именно с молодыми журналистами. Вот,
к вам же наверняка практиканты приходят с журфака.
Приходят.
В стажировку, да.
Приходят, да. Приходят. И как это было и Кабуруми, да. И было Вилладжи. Если они сейчас нас слушают, то я думаю, они тоже услышат что-нибудь про себя.
Привет, ребят, привет. Практиканты. Нет, давайте вообще...
С этой минуты не включайте это своим друзьям.
Давайте вообще скажу я, у меня максимально быстрый ответ на этот вопрос.
Практиканты обломались.
Смотрите, на мой взгляд, чего не хватает катастрофически сейчас университетам? Это новой программы, которая будет подстроена под современный мир. Потому что, ну, когда нас учат по программе и материалам, которые были сделаны в Советском Союзе, ну, это немножечко, мне кажется, не тот подход. Катастрофически не хватает также молодых преподавателей, на мой взгляд. То есть, опять же, люди, которые преподают по больше, чем 40 лет в университете и остаются на своих местах.
Да, и организационная структура вуза, она против, ну, типа, она работает против студентов.
Да, и у нас Ваня Соснин, по-моему, сказал в подкасте, режиссер, если кто не знает из наших слушателей сейчас, послушайте подкаст, все узнаете. Да, он сказал, что если... Вот именно сейчас не начнут в экстренном порядке все менять в образовательном мире, в образовательной структуре, то потребность в образовании традиционном, вузовском просто исчезнет.
Ну, мне кажется, что это просто скандал, чтобы набрать классов.
Да, звучит так.
Это явно, это слишком сильный поинт. Но хорошо, хорошо. Я готов сразу на него отреагировать тем, что... Во-первых, образование хоронит приблизительно каждый век и каждое поколение. Для меня было большим... Ну, как бы я все время числю себя в... Ну, количество текстов, которые я хочу прочитать, всегда растет. Вот. И в какой-то момент я, наконец, добрался до переписки Петрарки с какими-то корешами. Это, типа, 14 век.
Вот. Петрарка и кореша, 14 век.
Да, да, вот. И Петрарка пишет своим корешам, ну, там, типа, аббат кто-то там-то, кто-то помогает какому-то князьку, вот. И у них большая достаточно сеть переписок. В целом, как, ну, мы на Фейсбуке переписываемся, только, ну, тексты побольше, и едут они дольше до адресата. Вот, и Петрарка пишет, что пипец просто, я тут, вот, мне там сейчас полтинник, я, значит, выхожу на улицы, тут ходят какие-то тупая молодежь, я вижу, они все... какие-то, вот как будто не читают даже текстов, латынь толком не учат. Я думаю, о, братан, как бы хорошо тебя понимаю. Интересно, что это происходит в 14 веке. А потом, если мы читаем что-нибудь про греков, та же самая проблема. Но, как бы, сейчас вот эту преамбулу я уберу. Если мы говорим о традиционном университетском образовании, мне кажется, здесь есть несколько ключевых проблем. Первое. Это гипотеза, я ее не проверял, не читал, не смотрел, но предлагаю как вариант обсуждения, что вообще перестраивавшаяся молодая Россия, ну, условно молодая Россия 90-х, случайно, специально резко повысило престиж высшего образования. Вспомните, какой был взлет частных вузов, которые были все 90-е в стране, был невероятный объем частных вузов, которые появлялись на неартикулированный, но существующий запрос на высшее образование, который, в свою очередь, был привит советской моделью образования. Советская модель образования, которая гарантировала тебе, как оно работало как государство благоденствия, ну, welfare state. Ты приходишь, у тебя, тебе ничего не надо платить, у тебя стипендия, ты можешь летать по всей стране, учиться, профилироваться и так далее, и так далее. Довольно классная система.
Еще и получить место работы гарантированное потом.
Да, довольно классная система, которая резко повысила престиж именно высшего образования. Система рухнула, пошли частные вузы, они просто как грибы начали появляться везде. Большие университеты начали открывать бесконечные филиалы. Там тот же УРФУ, он просто в какой-то момент метастазировался по всей Свердловской области. И они, по-моему, даже в Тюмень пытались залезть. И здесь поинт в том, что, мне кажется, в этот момент, который немножко еще длится, есть вот эта иллюзорная ловушка того, что высшее образование – это то, без чего жить нельзя. Это то, с чем живут родители детей, которым 14-15. Такие, ох, как без высшего-то образования, это мой ребенок будет. Это структурная проблема, которая касается всего рынка образования и какого-то молодежного рынка сейчас. И мне кажется, что корни, ну вот гипотеза в том, что все немножко... Это такая тоска по советской системе. При этом, которая как раз не принимает во внимание меняющийся ландшафт. Проблема этой тоски в том, что она самовоспроизводящаяся. То есть как бы куча семей одновременно и куча детей одновременно, они не видят престижа в среднеспециальном образовании, которое, между прочим, ну, как бы его надо сейчас больше. И этот разговор, вот, к которому отсылаю я, по-хорошему ведется года с 2005-го, когда начались разговоры о перепроизводстве юристов, о перепроизводстве экономистов, потому что каждый третий ребенок думает, что это чертовски престижная профессия, после чего он уходит туда, после чего обрушивается немножко рынок, потому что идет перепроизводство людей, их карьерная стратегия вынуждает их разрывать с дипломом, потому что по диплому ты не можешь никуда пойти, потому что, ну, просто банально это все. Это, ну, рынок меньше, чем вас есть. Он не поспевает за количеством выпускаемых специалистов. И все больше людей начинают делать вот эти альтернативные стратегии. Выучился на маркетолога, стал редактором. Выучился там, не знаю, на химика, пошел делать что-то другое. Вот. Ну и здесь... Проблема вот этого фантомного престижа, который все длится и длится и длится, упирается в том, что государство сейчас, если, опять же, я верно понимаю, пытается топить за среднеспециальное, специально-техническое и высшее техническое больше, чем за гуманитарные, да, и сервисные специальности. Смотрим программу World Skills, смотрим программу, пардон, она называется ужасно, но «Славим человека труда». То есть это все типа такие программки, которые заняты тем, что они, грубо говоря, слесарю не стыдно быть слесарем. Потому что он видит, что есть какой-то суперчемпионат. Вот я сейчас гонял в Южно-Сахалинск, там проходил как раз какой-то из World Skills закрытых этапов. То есть вот ты, если ты классный слесарь, тебя берут, бесплатно привозят на Сахалин, вы там висите, крабов едите, а еще ты показываешь на станке, как ты круто работаешь. То есть вот государство пытается эту нишу закрыть, чтобы как раз снять большую нагрузку вот с высшего образования. Дополнительный поинт здесь в том, что здесь я, к сожалению, не могу вспомнить точное исследование, но это можно поднять, это 15-16 год, момент, в общем, если мы говорим о вот таком минимальной выборке классных людей, в которой мы условно с вами находимся, я предупреждал, что я буду говорить долго, сори.
Не, нормально, все хорошо, все отлично.
Вот, ну и, грубо говоря, герои ваших подкастов – это люди, которые, ну, как бы херанули и добились. Ну вот, там плавали в говне, вылезли из него и добились. В общем, это какой-то довольно маленький срез людей. И вот если мы говорим об этом маленьком срезе людей, в общем, их отношение с образованием сильно отличается у большой массы. Если мы смотрим на массу, ну и под массой я имею в виду как бы всех тех, кто идет, там, не знаю, в колледж или комбинат питания, или там пытается устроиться куда-то еще, большая часть чаяний, по крайней мере, как давала выборка, по-моему, в ЦИОМовская, чуваки хотят быть чиновниками. То есть как бы образование для них символически имеет лишь одну ценность – это входной билет. Ты получил диплом, вот за дипломом, как с входным билетом, ты куда-то пошел. И вот здесь я хочу ненадолго остановиться и посмотреть, ну, предложить нам посмотреть на как раз прагматику образования. есть, когда мы говорим о традиционном образовании в университете, что мы имеем в виду? Это человек, который туда приходит, есть несколько мотиваций. Первое, это как раз может быть обслуживание фантомного престижа высшего образования. И здесь эту мотивацию мы можем определить, как мама сказала. Ну, условно говоря, ты приходишь не потому, что ты хочешь, а потому что, ну, вот мама сказала. Сейчас еще вышел недавно фильм «Театральное дело» про Серебренникова, Ромы Супера и Екатерины Гордеевой. И там есть интервью с отцом Серебренникова, где как раз эта штука проговаривается. Потому что Серебренников, оказывается, отучился на физтехе. И вообще с красным дипломом закончил физтех и работал на военном предприятии. Перед тем, как стать режиссером. То есть, как театральный режиссер честно отработал, отучился 5 лет, не потому, что он этого хотел. И вот, кстати, это хороший пример. Еще и потому, что мы знаем Серебренникова как дико авангардного, безумного режиссера, который работает в куче разных стилистик, жанров и так далее. У чувака профильное физтехобразование. Но оно как раз по принципу «мама с папой попросили, я пошел». Вот. Это точка входа в университет 1. Точка входа в университет 2. Я занимаюсь бизнесом, мне нужна карьера. То есть я игнорирую то образование, которое я получаю, потому что оно действует как входной билет в компанию или еще куда-то, или еще куда-то. Третья мотивация, самая стрёмная, на мой взгляд, но как бы тоже никуда не уходящая, отсрочка от армии. Но здесь мы, конечно, говорим только о юношах. И четвертая, наконец, мотивация – это когда ты с самого начала осознанно идешь специализироваться. Но дальше начинаются, мне кажется, более сложные замесы, потому что мотивации могут трансформироваться. Ты пришел, потому что мама с папой сказали, на втором курсе ты думаешь: «О, срань господня, я с этими уродами учиться не буду». Но в то же время ты получаешь вкус к образованию и такой: займусь-ка я, не знаю, буду писать курсовую по Бероузу и трансгрессивной литературе. Потом ты возвращаешься домой и говоришь: «Дорогие друзья, я буду писать про тех, кто писал там про геев и героин». Мама там падает в обморок, отец говорит: «Господи, кого мы породили, что это за чудовище?» А это чудовище просто как бы по заветам мамы и папы поступило в университет, поняло, что не очень хочет там, не знаю, лягушек резать. А вот бюро зачитать и по нему текст писать, вот очень хочет это чудовище.
Слушай, ну я вот так вот дополняю Диму, просто мотивация. Он сказал, что появляется любовь к предмету, к изучаемому, да, прививается еще что-то, но я сталкиваюсь с тем, что ученики некоторых учебных заведений, которые приходят, к ним прививается не столько любовь к профессии, сколько любовь к учебному заведению, чтобы они рекомендовали это учебное заведение своим младшим, вот такой фанатизм прямо за свое учебное заведение.
Патриоты
вузов. Да, это скорее корпоративная этика. Мне кажется, что здесь это как раз скорее университет как корпорация, когда ты поступил и такой: я разделяю ценности этой компании.
Вот-вот и идет то, что они получают, несмотря на то, что там профессия какая-то прикладная, по сути, ну вот возьмем хотя бы, ну не знаю, журналистику, то, что требует постоянной практики, они получают там магистратуру после этого, просто чтобы не расставаться, не отходить от своего вот этого вот героинового трипа по учебному заведению.
Серьезно, много таких людей сейчас?
Слушай, мне немало было знакомых и практикующихся, и каких-то моих даже сверстников, которые вот просто без конца, они не могли отцепиться от учебного заведения, им было не так уж... Ну, пофиг на профессию, они не хотели прокачиваться в профессии, они не хотели находить какие-то новые ходы или чему-то еще обучаться, но не хотели оставаться в этом учебном заведении,
поле,
продолжать.
Да, типа, тусовки.
То есть при всем при этом они не шли там в аспирантуру, магистратуру, аспирантуру для того, чтобы помогать там как-то вузу выходить в какие-то топ-уровни, грубо говоря. Они просто топили за свой универ и оставались там.
Ну, это я так видел.
Мы можем сделать замер по футболкам, мне кажется, если мы... Сейчас уже не самый сезон, но в целом, ну, по толстовкам придется делать замер. Если мы выйдем на улицу и будем смотреть людей в толстовках университетов, их в целом стало больше сейчас.
Ну да.
Я даже стал, вот как-то брал, помню, серию интервью каких-то там у разных студентов, еще кого-то на камеру, и вот он... Большинство из них говорит, что я мечтал поступить в это-то, в это. То есть он ни слова не говорит о профессии или еще о чем-то. Он говорит, что я мечтал поступить вот в это конкретное заведение. Ну,
здесь мы, кстати, классного поинта касаемся. Он одновременно и может быть отстойным, и одновременно классным. Отстойный – это как раз, когда ты просто такой тусовщик при университете. Типа: я в МФТИ, супер, я в Бауманке, бич, смотри, какой классный. Вот, либо...
Почему я сейчас увидел просто этого тусовщика вот, очень четко?
На фоне Бауманки.
Да, и ты такой: Плехановка, Рэш, или там, ну, еще что-то. Вот, но в то же время есть классный поинт, и про это был текст в Я не помню, но типа у кого-то из больших журналов, типа «Атлантика», по-моему, года полтора назад, текст был как раз таким с грозным названием «Неужели онлайн-курс уничтожит университеты?». И там куча чуваков, которые занимают разные позиции, там кто-то в наблюдательном совете банка, кто-то занимается какими-то биокорпорациями. В общем, довольно большие мужики, причем преимущественно мужчины, опять. Talk about gender balance. Вот, где-то с 40-45 лет они говорят, что большая часть их деловых связей — это университет. Потому что университет — это единственное пространство, в котором очень разные, но уже сформировавшиеся люди могут одновременно очень долго пить пиво, ненавидеть друг друга за воняющие носки и стать друзьями на всю жизнь. Ровно потому, что у вас уже есть башка, вы не это, вам не 10, не 13, не 15. И вот это долгое нахождение вместе — это то, что определяет потом очень много связей. То есть это тусовка, которая потом становится... Это твой первый трамплин. Если ты становишься самообразующимся чуваком, на тебя или чувачессой, или чувихой, я не знаю, как... Это отстойно просто звучит.
Пацанессой.
Пацанессой, да, извините. Вот, если ты такой самообразующийся, то просто тебе тяжелее, потому что тебе приходится самому собирать сеть. А университет, это, грубо говоря, он на ладошке тебе эту сеть дает.
Угу.
Типа, вот, смотри, 100 человек, с которыми ты будешь учиться. Ты выберешь из них 7, но вы с ним будете прямо, типа, вену в вену. А если ты сам учишься, то ты вынужден, ну, ты тратишь куда больше усилий. Есть еще один поинт, здесь я хотел отослать к дедушке французскому одному, Пьеру Бурдье. Он как раз писал про то, что чуваки, которые занимаются самообразованием, они всегда в очень уязвимой позиции. Ровно потому, что у тебя никогда нет институции и бумажки, на которые ты можешь сослаться. То есть бумажка всегда позволяет не объяснять все те рабочие решения, которые ты принимаешь. То есть она может... Тебя кто-то спрашивает, говорит, типа, почему ты сделал так, а не так? И вариант один. Ты объясняешь всю цепочку решений, которая привела к тому, каким стал продукт. Либо вариант второй. Ты говоришь, bitch, I'm an expert. Показываешь свой диплом. Человек такой, все, вопросов нет. У самообразующегося человека этого нет. Он может только показывать на прошлые проекты, ну или может показывать на диплом. Вот.
Ты затронул очень классную тему, на которую, я думаю, пора уже переключиться нам, ответив на, все-таки подведя какой-то итог этого блока, скажем так, нашей беседы. Чего не хватает и чем все это закончится? Пропадет ли действительно в конечном итоге, спустя поколение родителей уйдет, которые говорили своим детям, давай, иди поступай, это необходимо. Останется ли интерес к вузам, если ничего не изменится? Ну, скорее всего, ничего не изменится.
Я просто вижу этот постапокалиптический мир без университетов.
Без университетов.
Просто потерянные первокурсники потенциальные, которые приходят к местам, где были университеты, и такие, о господи, что, куда они исчезли? Придется идти в KFC. И потом они строят в KFC свой маленький университет. Мне, кстати, кажется, что даже если мы допускаем такой сценарий, просто Сбербанку придется худо, потому что у Сбербанка, например, есть корпоративный университет, и уничтожатся традиционные университеты, люди пойдут в университет Сбербанка или, не знаю, в университет УГМК или еще куда-нибудь. То есть мне кажется, что как раз модель и запрос на университет, он не уходит. Более того, там дискуссия, которую мы сейчас ведем, по-хорошему ее вели в 20-й год 19 века в Германии, когда просто куча чуваков писали, сори, мы больше не можем работать с такими преподавателями. Когда ты приходишь, твоя задача — переписать лекцию слово в слово. Типа, в смысле, что это за образование? Выходит какой-то хер по бумажке, просто читает полтора часа, а я должен слово в слово переписать, и он проверяет мои знания тем, что смотрит, насколько идентичен мой текст, его текст. Так нельзя, эта система должна сгнить, университеты надо уничтожить. Перематываем вперед, вот, 2018 год.
Лёш, твое мнение?
Слушай, я вот хотел сказать, что система в любом случае потерпит какие-то изменения, современнивания, потому что, нельзя учиться кататься на лошадях, когда все уже ездят на машинах. Вот. Не самый удачный пример, потому что я не люблю автомобили, но все же.
Ты на лошади?
На электросамокатах.
То есть все-таки ждем каких-то перемен.
Слушай, они не будут кардинальными, и мне кажется... Практика написания на листочек, насколько она еще будет переписывание? не знаю, мы прошли этапы печатающих машин. Мы уже имеем печатающие машины в карманах, но, конечно, все равно пишем на листочек. А, кстати, вот...
Вы, кстати, пишете на листочек?
Да, вы пишете на листочек или вам, допустим, разрешают фиксировать?
В университетах? Да. Мы пишем исключительно на листочек.
Ну вот.
Да.
Нет?
Нет, они не из журфака.
Дорогие слушатели, мы расширяем круг общающихся. Так, а как вы пишете? Вы не пишете.
Сейчас это максимально будет странно, если люди, не представленные в подкасте, будут говорить.
Нормально, это...
В студии София Вараксина, основатель проекта Get to Know Me. Соня, привет.
Второй акт.
Влад, привет, второй акт. Я подключаю к диалогу.
Да, друзья, в общем, вернемся к листочку. Сейчас, почему вот... Ну вот Влад пишет на листочке, а вы нет. Почему так?
Я не знаю. Мы, получается, учимся на факультете рекламы, тоже в Уральском федеральном. И у нас... молодой руководитель направления достаточно, то есть ему под 40 где-то примерно. И довольно молодой преподавательский состав местами. Есть, конечно, кто более, скажем так, зрелый, но в основном сейчас стали это молодые преподаватели, которые совершенно нормально относятся к тому, что конспекты могут вестись в телефонах, в планшетах, в ноутбуках. И то есть такая система даже была, что мы ведем конспекты и все... в ноутбуке, когда идет самостоятельная работа, все пишут на листочках, мы можем писать в ноутбуке. Преподавателю просто ВКонтакте потом присылаем документ, что мы написали, и, в принципе, все.
А вы не делаете, кстати, коллективные просто Google Доки, когда вы, ну, типа там, частью потока или группой работаете? Ну, просто, грубо говоря, это то, что делают, ну, как то, что спасает всегда журналистов, потому что, ну, к тебе пришел туда редактор, и вот не надо вам перебрасываться кипами бумаги, просто, типа, чувак у тебя правит все в живом режиме.
У нас такая тема, получается, что на ноутбуках работает буквально 5 человек из группы потока, и преподаватель сразу себе отмечает, кто работает на ноутбуках. И когда, допустим, надо сдавать конспекты, он там пишет, типа, Вася, Петя, Сережа, вы работали на ноутбуках, я это знаю, вы можете прислать мне электронную версию, остальные будете приносить свои тетрадки.
А, да, ого.
Это же ты с самого начала надо забронировать место, что ты с ноутбуком работаешь?
Просто, ну, просто обозначили.
Ты на первых парах сидишь, и когда отмечают, типа, кто есть на паре, получается, что, ну, где-то сегодня галочку ставят, что конспект идет на ноутбуке, поэтому что можно принимать это так.
Получается, что я неправильно понял, когда мы заговорили об этом. Да, у нас такое тоже допускается. Если речь идет именно о конспектах, то да, так можно. Я подумал почему-то, что ты имел в виду про какие-то работы и так далее.
Я больше на самом деле про
дело,
модель.
Понятное дело, что мы курсовые от руки не пишем, это как бы очевидно. Но в большинстве своем, если это дело речь идет о каких-то там самостоятельных работах, контрольных и прочее, мы все это делается от руки. Да?
Ну, я на самом деле, мы как-то Коле не дали ничего сказать.
Коля не мой персонаж, который боялся произносить какой-либо звук, даже когда все вышли из комнаты, поэтому...
А, дорогие слушатели, просто знаете, что Коля с нами. Пусть эта новость греет вас в эти прохладные осенние вечера. Хотел еще сказать, что на самом деле, говоря про листочек, я больше говорил про вот эту вертикальную модель.
Ага.
И то, что просто пришел какой-то очень умный человек, гундит тебе полтора часа, ты не можешь с ним ни поспорить и вообще не понять, что делать с этими знаниями. Если мы говорим как раз о том, что система должна модернизироваться, да, потому что нельзя ездить на лошадях, когда все ездят на машинах / электрических самокатах, учебный план, да, ну, надо модернизировать. Но здесь мы тоже... Ну, типа, есть... я дико люблю Уильяма Гибсона, и у него есть самая затертая фраза, помимо словосочетания, ну, формулировки «киберпанк», что будущее уже наступило, но оно неравномерно распределено. Каждый третий человек, который там про будущее тебе что-то говорит, неизбежно говорит эту фразу, ты думаешь, братан, подумай уже своей головой, хватит использовать Гибсона. Но я тоже сейчас использую эту фразу, чтобы сказать про учебные планы. Грубо говоря, есть универы, которые там вошли в программу 5-100. Ну, это федеральная программа, которая должна пятерку российских вузов перебросить в рейтинг сотни мировых университетов. И, например, там туда включен Тюменский государственный университет, который сейчас делает дикие совершенно экспериментальные штуки. И вот мы в июле, мне посчастливилось быть частью экспериментальной школы по философии, которую собирали чуваки, средний возраст которых 23-24. Весь учебный план, все то, что мы читаем, отбор участников. Это все делает, ну, команда по-хорошему таких боевых шкитов, которых просто опекает руководитель социально-гуманитарного департамента, который просто своей репутацией закрывает их и говорит, я верю им, пусть они сделают. И у нас получилась моделька, в которой чуваки, которым 24 года, делают гигантскую образовательную программу, через которую при этом проходят преподаватели Тюменского государственного университета. То есть для них это становится повышением квалификации. И у нас получилась очень классная горизонтальная структура, в которой очень взрослые люди, выученные преподавать философию по-другому, сталкиваются с какими-то совершенно дикими молодыми людьми, и мы начинаем работать горизонтально. Есть еще пример Дальневосточного университета, который тоже вошел в 5100, и они открыли сейчас магистратуру по цифровому искусству. Грубо говоря, это то, что это домен, который всегда был у Москвы. То есть ты хочешь заниматься медиа-артом и цифровым искусством, ты идешь в Родченко. У тебя других вариантов нет. Сейчас у тебя есть целая магистратура, которую частично собрали чуваки из Родченко, частично практикующие художники, и у тебя есть еще квоты, льготы, и ты можешь из любой точки, льготно поступить туда. Собственно, саунд-художник наш екатеринбургский, Андрей Чугунов, он поступил и вот 20 сентября туда уедет. Но в то же время есть университеты, которые не включены в 5100. И здесь для меня болезненной темой было, которой я тоже порядком задолбал всех своих знакомых, это отзыв лицензии и аккредитации у Европейского университета, отзыв аккредитации у Шанинки, в которой я учился, учусь. То есть вот, это тоже два частных и очень мощных, и быстро меняющихся, и очень быстро работающих университетов, которые плохо очень работают в формальном регистре. Потому что если мы говорим об обновлениях учебных планов, мы говорим о Рособорнадзоре. И мы говорим о кризисе Рособорнадзора, который изначально создавали с очень правильным посылом. Следить. Его создавали ровно в момент, когда вот все эти частные университеты, как грибы, начали везде появляться, но качество образования нельзя было проверить. То есть там происходит какая-то херобора. Человек выходит с дипломом, но, судя по всему, он 5 лет хероборой занимался. И Рособорнадзор — это была попытка федерального надзора над всеми этими частными инициативами, чтобы не дать херобаре процветать. Потом случился классический заплет бюрократический. Если у тебя появляется эффективная бюрократия, она в какой-то момент перестает решать внешнюю задачу, она занимается самовоспроизводством. Потому что бюрократия такая, о, класс, мы бумажки можем переносить из этого отдела, а теперь еще в этот отдел, а теперь еще в этот отдел. Ух, мы расширяемся! Вот, Рособорнадзор, у него понимание своей функции трансформировалось, и они начали гасить, всех без разбора. И, грубо говоря, сама образовательная система создает себе Цербера, который позволяет образовательную систему делать лучше, но потом Цербер немножко сходит с ума, потому что он просто превращается вот в кипу злых бумажек, которая стремится всех проглотить. И она без разбора начинает топить как раз очень подвижные университеты, в которых при этом нет так называемого бэк-офиса, то есть большого числа юристов и людей, которые приходят в университет не преподавать, не передавать знания, не работать именно вот в этом живом контакте, а тех, кто целенаправленно приходит просто заполнять все чертовы бумажки. Потому что здесь мы тоже, если мы говорим об обновлении и трансформациях университета, это самая страшная часть. На каждого преподавателя сейчас ложится дикая совершенно нагрузка по подготовке учебного плана, сверки его с единым учебным планом. И не дай бог ты напишешь название своей дисциплины как-то не тем образом. Вот. В общем, там очень много конфликтов, которые вызваны как раз тем, что очень много людей хотят сделать как лучше, получается, как всегда, и очень катастрофически. Здесь я просто отошлю, если будет интересно, пришлю классный текст Кирилла Титаева. Есть такой исследователь в Центре проблем правоприменения европейского. У них как раз был опыт наблюдения за наблюдателем. Они наблюдали за Рособорнадзором. Это гигантский текст, очень крутой, про то, как бороться с бюрократией внутри университета. И там все эти проблемы выписаны. Что происходит с преподавателями? Что происходит с молодыми преподавателями, которые приходят, и, грубо говоря, это чувак, у которого гигантская бизнес-практика, и он, все, что он хочет, он просто хочет эту практику как раз передавать, потому что, у него там маленький временной зазор между ним и теми, кто у него учится, и, нет дистанции. То есть у него нет какого-то там гиперавторитета, смотрите, я уважаемый профессор. Он на очень маленькой дистанции с теми, для кого он читает, но он напарывается на то, что ему надо чертову отчетность вести. А эта чертова отчетность отнимает, все больше времени, скажем, 60% времени, которое ты проводишь в университете. Вот, и как бы это, вот, вот весь этот большой комментарий, он ровно про то, что система модернизируется, но она настолько разнообразная, у нас так много университетов и так много конфликтующих внутри программ, что это просто очень сложный процесс. И, грубо говоря, какие-то университеты быстрее начинают кататься на электрических самокатах, а какие-то, которые могли бы, напарываются на то, что, ну, у них много бюрократических проблем.
То есть единственный выход — оказаться в какой-то мега-прогрессивной программе государственной, чтобы у тебя началась модернизация?
Это не единственный... Ну, наверное, сейчас, да. Но, грубо говоря, вот европейский поддерживал свое жизнеобеспечение за счет кучи грантовых программ совместных с кучей зарубежных университетов. Но сейчас из-за, опять же, амбивалентного закона об иностранных агентах, который очень двусмысленный, его можно всегда трактовать и так, и так, из-за этой двусмысленности иностранный грант, он одновременно как бы и благо, и минус. Потому что ты его берешь, и вот там, не знаю, ты с университетом Небраски что-то делаешь, и тебе так, о, проамериканское исследование началось. Пригрели змею на сердце прямо, сейчас укусит. О, чертова пятая колонна, бац, ты запускаешь националистическую риторику, запускаешь дело, все, университет как бы закрывает исследовательский центр. А вот если ты в 5-100, да, грубо говоря, ты чуть более защищен, потому что, ну, это очень целевая штука.
И чуть более свободен.
Ну да, потому что у тебя есть... Но там другое дело, там же есть госзадание, а госзадание — это тоже то, что надо выполнять. Другое дело, что там начинается классика, вот это сложные метрики и сложное понимание того, ну, типа, как посчитать результат. Как ты качественный результат посчитаешь? Количеством там цитируемых статей? Окей, можно попробовать так. Вот, но ты в итоге можешь работать с очень крутыми студентами, но они такие, блин, мы, короче, не хотим заниматься жестко академической штукой. Ты такой, окей, ты можешь позволить им это делать, но тогда тебе надо силами других преподавателей закрывать поставленный показатель по этим статьям, и вы просто там в аду начинаете вот это вот все печатать, чтобы просто это было. То есть очень много сдержек и противовесов.
Онлайн-образование. Давайте попытаемся разобраться в этом, что это вообще такое в наши дни. Это способ как-то повышение квалификации, скажем так, или же его можно рассматривать как базовое образование в наши дни? Или же это то, что ты надстраиваешь над как раз-таки базовым вузовским образованием, то, что может поспособствовать твоему какому-то развитию?
Я думаю, все просто, все зависит от профессии, потому что онлайн-образование, допустим, я хочу стать иллюстратором, в целом я умею рисовать, умею накидки, я просто прохожу онлайн-курс по иллюстратору и дальше уже действую сам. То есть еще там какой-нибудь Bank Education, допустим, делает онлайн-курс о том, как иллюстратору найти себе заказчика, как правильно выставлять себя. Вот, собственно, два курса я прошел, я могу действовать. Это онлайн-образование, мне кажется, вполне спокойно может, но все потому, что, я не знаю, есть ли в всяких институтах дизайна сейчас вообще профессия иллюстратора или нет, или она вообще никак не зарегистрирована?
Есть. Ну, там в той же школе дизайна Вышкинской они работают с... Ну, то есть там можно выйти как иллюстратор. Более того, они там еще программу по комиксам запустили, магистерскую. А, не, бакалавриат по комиксам. Но другое дело, что да, блин, это реально сильно зависит от контекста. Потому что вот, а вот если ты пищевой химией занимаешься, ну, сори.
Не, очевидно, да, как мы, я не помню даже, было это на записи уже сказано или нет. Если мы говорим, допустим, про врача, человека, который будет потом копаться в людях и ставить их на ноги заново, то, безусловно, нельзя пройти там на YouTube, посмотреть видос, как сделать операцию на сердце и сделать потом операцию. Конечно, нужно идти поступать в университет, и если ты, дорогой друг, хочешь стать врачом, иди в универ, а не смотри видос на YouTube. Но, конечно, мне кажется, что если мы говорим о гуманитарном образовании, то вполне себе в нашем современном мире у нас замечательный пример Лёша, человек, который проходил довольно много курсов по журналистике, спокойно, например, можно освоить журналистику. То есть мне кажется, что если говорить о технических науках, то это Дима уже сегодня сказал. У нас действительно сейчас идет упор такой у государства, что нам нужно воспитывать технических специалистов. И если речь идет о технических специальностях, то, конечно, лучше нужно поступать в вузы. Это химия, физика и все вот эти вот вещи, потому что им тебя лучше нигде не научат.
Но там как раз онлайн переходит скорее в подчиненную какую-то стадию. То есть сохраняется традиционная модель образования, но, грубо говоря, ты как врач теперь можешь работать в, ну, в виртуальной реальности. У тебя там симулятор как раз больного, тебе не надо всякий раз труп препарировать, а ты можешь спокойно там тусоваться где-то там. Еще вы, кстати, знали, что у РЖД есть VR-симулятор, настройки шпал или там пробивки шпал?
А машинисты?
Про машиниста я знал, но вот тут совсем абсурдно. Ну, то есть ты надеваешь очки просто, чтобы шпалу простучать перед тем, как пойдет поезд.
Под патриотическую майскую песню я забиваю, сваю.
Наверное.
Нет, ну слушай, возвращаясь еще, вот немножко возвращаясь к вопросу все же, то, что Дима говорил достаточно развернуто, главные грабли — это бюрократия. Вот. И странно, что кто-то считает, что бюрократические формулировки должны бы присутствовать в реальной жизни. То есть я как бы как адепт Ильяхова и обожатель современной журналистики, да, наоборот, считаю, что все вообще сложные слова или термины, которые читатель может не знать, надо искоренить в своем издании. И я замечаю такой момент в тех же практикантах, возвращаясь, что человек, который на первом курсе написал отличный текст, который тебя устроил, в курсе на третьем, на четвертом, может написать просто ужас несусветный с такими словами и формулировками, которыми никогда не скажет в реальной жизни.
Потому что он поступает с чистым умом и пишет гораздо проще, а под конец университета...
То есть, знаешь, он становится...
У него модуль газеты «Известия» в глазу появляется, и он просто...
То есть это нужно вот после...
Это, кстати, действительно проблема, если говорить про журналистское образование, да.
То есть, ну, просто нужно еще после время, чтобы его отпустило. То есть, у меня тоже такие примеры есть, немножко прозакончил, все, отпустило. А пока понимаешь, что вот ученик того же журфака, условно, да, скажем, вот как-то бывает, ну, слишком серьезно относится. То есть, не знаю, у нас за столом, понимаешь, сидят Дима, Леша и Владислав, как мы уже говорили об этом в начале. И угадай, кто из них студент журфака.
Не, он просто в позиции силы, он ведет запись.
А.
Все окей. Я прямо обрадовался этим практикантом, он просто, я вижу, как его падучая просто бьет, он с пеной просто валяется и такой, типа, перед нами был поставлен вопрос, необходимо развиваться там, и просто из него бюрократические все эти штуки. И Леша просто гладит по голове, все нормально. Сейчас мы перепишем текст.
Сейчас отпустит, держись. Давайте перейдем к выводам, наверное. Мы с вами поговорили, попытались понять какие-то проблемы, разобраться в них. Что в итоге на данном этапе нашей жизни происходит с образованием и к чему это все приведет? Кроме бюрократии, конечно.
Ух. Глобальный вопрос. Да, я думаю, что пока мы здесь сидим, сейчас какие-нибудь ректоры переписываются друг с другом там в Фейсбуке, не знаю.
Я тоже сейчас с трудом представляю, что происходит.
Давайте просто подведем выводы нашей беседы.
Хорошо.
Ну, мы их уже подвели, скажем так. Не могли на нас надеяться, что мы их выскажем, но, увы, мы их подвели.
Да, есть такое. Понимаете, очень тяжело. Понимаете, образование. Во, класс, все, я сейчас все понял. Есть идея lifelong learning. То, что ты, по идее, обучаешься всю жизнь. И как раз там нет больше проклятия вечного студента. То есть, ну, не отстой, что ты все время чему-то учишься, потому что довольно странно в 30 лет считать, что ты, ну, типа, все в жизни знаешь, и ты до 70 будешь как бы пердеть на этих своих знаниях счастливый. Круто учиться всегда. Но если мы говорим о lifelong learning, то ты не можешь подвести выводы, потому что ты, ну, типа, всю жизнь учишься. Yes! Все. Вышел из игры.
Друзья, в любом случае...
Я согласен.
Друзья, в любом случае выбирать вам, что вам делать с вашей жизнью. Научитесь всегда поступать, не поступать в высшие учебные заведения, проходить онлайн-курсы. Это исключительно ваше дело, но... Не забывайте развиваться и пытаться куда-то двигаться всегда и чему-то новому обучаться. Это был наш подкаст Get to Know Me, подкаст совместный с The Village Екатеринбург. Я закончу по-практикански. У нас был сегодня Дмитрий Безуглов, публицист, и переводчик Алексей Шахов, шеф-редактор The Village Екатеринбург и Владислав Изюменко. Всем пока, спасибо, что были с нами.
Скуп-скуп.
Пошелись.
Ребят, а можно, извините мне мой непрофессионализм, я так понимаю, мы потом блок продолжим отдельно, я схожу, я просто перепил кофе.
Нормально, нормально.
А он... Влад, ты...
Мы увидимся, да?
А Влад...
Я приду сейчас.
Вам выместить энергию побежал или...
Видимо.